Еще лучше быть русским. Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках. А истерика со мной случилась только однажды в жизни. Именно в тени башни Нейбаша, когда мимо меня скорбной чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в Конаке. Они проследовали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери. Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданиями, и, узнав во мне русского, протянул обожженные руки. «Друже, еще час назад меня пытали на огне!» Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки ракии. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы. «Пристрелите его», — сказал я, испытав жалость. «Сам подохнет», — отвечали мне сербы. Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое высокое положение в Петербурге. На предняке, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли ее на другой берег Дуная, и там, в австрийском Землине, опять затерялись ее следы. Для меня это был удар непоправимый. Все стало безразлично. Далее разговоры, которые я слышал в уличной кафане. «Кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться». В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград. Все, кроме русского и венского. Австрийский посол Думба угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии законный порядок, но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию киевского и одесского военных округов. Интервенция не состоялась. Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-либо в Гатчине или Павловске. Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами: «Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло». Не успели выкинуть драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобурского. Сербы с болгарами объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками, вырвав их из-под власти Габсбургов. «Разве это плохо?» — спросил я. «Это опасно», — отвечал Чарыков, — «ибо заговор способен выйти за границы Балкан, а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики». Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о событиях в Конаке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе. Интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики. Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства. Советник русского посольства носил тройную фамилию — Муравьев Апостол Карабин. А разговаривал он со мной грубо. «Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент. Это не вы ли?» «Простите, но я уже коллежский секретарь». Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. советник был крайне раздражен. «Все несчастья происходят от того, что русские разучились сидеть дома возле родной печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане». Муравьев апостол Карабин как бы нехотя возвратил мне паспорт. «На всякий случай предупреждаю, за любое, пусть даже случайное вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность». «Я к ним не причастен», — был мой ответ. Муравьев апостол Карабин поверил моей невиновности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик. «А Бреновичи были для Сербии словно Борджия для Италии, но Борджия при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Абреновичи Сербию расчленяли. Петербургу есть над чем поломать голову». Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Толпа возле конака еще не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии — партию социалистов. Между ними прохаживался Петр Живкович. Его спрашивали, почему Абреновичи решили заменить династии Карагеоргиевичей. Живкович объяснял в таком духе. «Если вам нужна демократия, так мне нужна Великая Сербия. Если престол в Конаке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа. Со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки. О чем спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Петр Карагеоргиевич выезжает в Белград». Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которая как бы дополняет недостаток наших моральных сил. Скоро все, пережитое мною в Трансвале и Белграде, покажется мне лишь веселой садовой площадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьезное испытание. За окном вагона раскинулись мадьярские долины. Паслись стада. В усладу баранов пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы, швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и Драги, о чем уже подробно писалось в газетах. Драга, с молоду ведя безнравственную жизнь, давно была не способна к беременности, а лобовая кость Александра Абреновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокое тупоумие, вызванное постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры. Швабы, прочтя об этом, стали ругаться. «Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда говорят в оправдании, что у нее была чесотка. На самом же деле, Абреновичи — благороднейшие люди, а вся нация сербов — это сплошь убийцы, торгаши и пьяницы. Их надо раздавить». Я пришел в себя лишь на венском Остбанхофе. Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная «Кёльниш Цайтунг», имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: «Убийство в Конаке сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием. Уничтожение династии Абреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках». Увы, не лайковых. Наконец я развернул русский правительственный вестник, прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно. Этого и следовало ожидать. Николай II, принося ему свои поздравления, тут же призывал подвергнуть строгим карам клятвопреступников, запятнавших себя вечным позором цареубийства. Это меня даже не удивило. Монарх всегда вступается за монарха. Но удивило меня другое. Все русские, оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в Отечество. Замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом как убийцы. Конечно, король Петр не позволит упасть даже волосу с головы офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол, но меня, русского, вернися домой, могут привлечь к ответу. «Надо как-то выкручиваться», — сказал я себе. Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопоухих и шлепогубых. Но у этого оригинала уши были, как две калоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер правительственного вестника, он спросил: «Вы, очевидно, русский?»
«Честь имею быть им».
Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвай поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое решение, и это решение окончательно принял. Вернуться. Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня. «Так куда же вы теперь?» — спросил он с ухмылкой.
«Билет первого класса до Санкт-Петербурга».
«Через Киев или через Варшаву?»
«Чем скорее, тем лучше».
«Тогда извольте ехать через Варшаву».
«В любом случае, я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности». Варшавский поезд отходил поздно вечером. Весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: «Хорошо быть русским, да нелегко».
К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь. Среди провожающих я снова заметил человека с ушами-калошами. Меня, не скрою, даже передернуло от брезгливого отвращения к его уродству.
«Вы, кажется, надзираете за мной?» — спросил я.
«Не имею надобности», — ответил он. «Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через Варшаву оказал мне крохотную услугу». В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожая, 35, для пани Желтковской. «Поезд стоит в Варшаве 40 минут, — сказал венец, — а улица Гожая неподалеку от вокзала. Не могли бы вы...»
«А почему вы, сударь, не доверяете почте?»
В глазах неопрятного старика мелькнули слезы. «Вена — очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку. И потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры». В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами?
«Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю».
Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожую улицу и нашел дом номер 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески, колбасные лавки и фотоателье. Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин. «Пардон», — сказал он, приподняв над головой котелок, — «вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?»
«Да, и буду вам благодарен, если...»
Удар кулаком ниже пояса
скрючил меня от боли. Сзади шею обвила чья-то сильная рука, и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задернутыми шторами на окнах. Кони понеслись. Вежливый господин извлек из кармана моего пиджака два австрийских револьвера. «Вот что у него, сволочь поганая!» Чувствительной грубости я наивно спросил. «Куда я попал? Вы полиция, жандармы или воры?» «Бери выше! Мы из контрразведки!» А я и не знал, что такая в России существует. Постскриптум номер один. До января 1903 года Россия не имела контрразведки, зато помимо уголовного сыска она обладала политической полицией, охранкой, созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало заслуг перед монархией. Достаточно назвать Евно Азефа, внедренного в партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП. Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах Ната Пинкертона или Ника Картера, но, отложив книжку, он не догадывался, что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того, как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная и творившая свои черные дела, как хотела, нагло и безбоязненно. Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый разведывательный отдел генерального штаба, от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказываться от услуг Министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департаментом полиции. Разведка, в точном ее назначении, раньше велась военными атташе при столицах враждебных государств, и атташе работали на свой страх и риск, имея немало удач и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону. Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным бюро руководил полковник Николай Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам Вилли, ни сам Ники, ни их многочисленная свита даже не заметили этого. Именно в штабе Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм, за деньги, продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил на корню офицера-шпиона Б. Ройя, который и сделался главным осведомителем русского генштаба о вооружении германской армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Редля, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые. Но после переворота в Конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот. Следовало оберечь сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли под ружьем австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что в этих мужиках, таскавших на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, затаились русские офицеры-разведчики. Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон. Были свои трагедии, были свои мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь двойниками и даже тройниками. Зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки, офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к родине. На этом мы и закончим нашу первую главу.